Я обещал рассказать сегодня про карму и механизм кармы. В сущности, карма — это очень простое понятие. В Библии закон кармы уже сформулирован. Что посеешь, то пожнешь. На самом простом уровне мы понимаем, что человек действует, и каждое его действие что-то вроде семени. Мы сажаем своим поступком, своей мыслью, своим словом какое-то семя. Рано или поздно это семя принесет свой плод, оно прорастет и принесет плод, оно вернется к нам. И точно в таких же терминах закон кармы описан в Библии. Человек сеет что-то. Своими поступками, мыслями он сеет что-то. Но это слишком общий закон, чтобы можно было яснее понять, как он действует. Иногда люди напускают мистического тумана в понятие кармы. На самом деле карма – это в высшей степени реальная, простая и естественная вещь. И сегодня смысл того, что я буду рассказывать, сводится именно к тому, чтобы мы яснее поняли, каким образом карма работает. Потому что если это всего лишь некая моральная формула, которая то ли сработает, то ли нет, это одно. Если это нечто очень реальное и укорененное в действительности, то это другое. И мне хотелось рассказывать сегодня именно об этом. Понятие кармы или представление о карме есть у всех. Понятно, что к нам возвращаются какие-то вещи. Но у человека всегда есть надежда. Может, что-то не вернется. Может, пронесет. Но закон кармы неумолим. И именно об этом мне хотелось сегодня рассказывать. Я расскажу саму схему кармы. И после этого расскажу, каким образом йога предлагает бороться с кармой. Потому что, опять же, есть очень много обманчивых и обманных представлений об этом. Карма – это действие. С вашего позволения, я немножко злоупотреблю санскритом, потому что, к сожалению, ни для одного из терминов, о которых я буду рассказывать, нету точного эквивалента в русском языке или в любом другом западном языке. Я нарисую сейчас цикл кармы, состоящий из четырех существенных элементов. И это описание кармы с точки зрения нашей психологии. Каким образом в нашем уме, в нашей психологии закон кармы работает. Человек создает поступок, и поступки, которые мы с вами совершаем, чем продиктованы? Желанием. Желанием чего? Да. Радоваться жизни. Желанием наслаждаться, желанием переживать, желанием испытывать что-то. И есть другой мотив. Два мотива у наших поступков есть. Один мотив – это мы желаем наслаждаться, а другой мотив? Да, мы хотим так или иначе избежать страданий. Это в основном, грубо говоря, два мотива, в результате, которые движут нами в этом мире. Мы хотим получить счастье, наслаждение, удовольствие. Мы хотим избежать страданий. В результате этого получается карма, и так как она так или иначе в любом случае связана с нашим желанием либо наслаждаться, либо избежать страданий, то, соответственно, в результате этой кармы мы переживаем что-то. Либо мы получаем удовольствие какое-то. Изначально это желание стоит в начале кармы. И когда мы получаем какое-то удовольствие в ответ, в результате этой кармы, то у нас в нашем сознании что откладывается? Я получил какое-то удовольствие. Что я потом говорю? Спасибо, не всегда я говорю. Хорошо было. Приятно было, ох, как здорово было, о, еще хочется. Так, и иначе говоря, в уме остается отпечаток. То удовольствие, которое я пережил, то ощущение, которое я испытал, приятные ощущения, откладывает определенный отпечаток в моем сознании или в моем уме, в моей памяти. И этот отпечаток называется самскара на санскрите. Почему нельзя было написать впечатление? Можно было. Но это несколько больше, чем впечатление, потому что самскара – это нечто, что отпечаталось у меня, связанное с этой кармой, связанное с этим поступком, какое-то удовольствие. Но когда оно переходит в мое подсознание, очень часто память о самом поступке уходит, но впечатление или память о том, что я испытал, остается. Иначе говоря, самскара сначала остается в нашем сознании, в памяти. Так, я отдыхал в Сочи. Ух, круто было. Так, и потом я уже забыл, что я отдыхал в Сочи. Давным-давно забыл, где я отдыхал, что я делал. Но вот это ощущение удовольствия от какого-то определенного действия остается, переходя в мое подсознание. И самскару можно сравнить с отпечатком на фотопленке. Когда фотопленка еще не проявлена, но там, сейчас, правда, фотопленка уже ушла в небытие, но там остается нечто невидимое. Точно так же в нашем сознании и, главное, в нашем подсознании, которое занимает большую часть нашей памяти и всего остального сознания, остается гигантское количество этих ощущений. И они никогда не уходят. Они накладываются один на другой, они там хранятся где-то, все вот эти вот вещи. И это то, с чем мы должны иметь дело. Мы не знаем об этом, мы не понимаем, но эти вещи действуют. Любой психолог вам это скажет. Задача психолога заключается в том, чтобы извлечь эти самскары. Например, самскара может испортить нашу жизнь. И именно этим она и занимается. Я давным-давно забыл о том, что со мной случилось. В детстве меня испугала какая-то собака. Этот испуг, я забыл и про собаку, и про то, как меня испугали, но испуг живет. Или у человека появляется какая-то паранойя, он боится замкнутого пространства, клаустрофобия, или он боится воды, или боится огня. Он не знает почему. Все эти фобии, человек не знает, почему он боится, но он боится. Этот страх такой сильный, что он в лифт не может войти. Или он видит высоту, и у него голова кружится. Так, это самскара в нашем подсознании, которая, собственно, и составляет карму. Когда мы говорим, что человек носит с собой карму, что человек переносит карму из одной жизни в другую, то речь идет именно об этом. Из одной жизни в другую мы переносим впечатления или ощущения от прошлых жизней, от того, что мы испытали. И когда-то в одной из прошлых жизней мы сгорели в огне. С тех пор мы панически боимся огня и не понимаем, почему. Человек рождается с этой фобией, потому что у него очень сильный страх уже есть в этих самскарах. Он знает, что это очень страшное что-то, потому что он сам горел. Может, он еретиком был и все тем. И этих самскар великое множество. Это огромный подвал, где хранятся эти отпечатки. Они подобны отпечаткам на фотопленке, непроявленным. Мы толком о них даже не знаем. Теперь, когда мы рождаемся, часть этих самскар, в соответствии с определенным законом, о котором я не буду сейчас говорить, потому что это слишком сложно и слишком глубоко, но в соответствии с определенным законом, часть этих самскар реализуется или актуализуется. Они оживают в нашем сознании и превращаются в васаны. То, что на санскрите или в йоге называется васаной. Актуализация самскар похожа на проявление отпечатка на пленке. Так, этот отпечаток есть, но мы его не видим. Правильно? Чтобы мы его увидели, чтобы он проявился, что нужно? Нужно поместить пленку. Проявитель в закрепитель. Так. Иначе говоря, должны быть созданы определенные условия, и эти определенные условия, в которых просыпается та или иная самскара, создаются по какому-то закону. И человек рождается в каждой новой жизни, в каждой своей жизни, уже с каким-то запасом васан. И васаны – это живые или реальные действующие самскары. Иначе говоря, когда человек родился, у него уже есть какие-то тенденции. Любой астролог хороший по его гороскопу может сказать, что так или иначе, этот человек будет очень агрессивным. Он сидит маленький, слюни пускает, пузыри пускает. Но по тому, где он родился, как он родился, по этому огромному часовому механизму можно судить, какие у него будут наклонности. И дальше вся наша жизнь является всего лишь навсего программой для разворачивания этих наклонностей, тенденций, желаний, которые возникают у нас, и которые, в свою очередь, являются опосредованным результатом каких-то наших прошлых поступков. У нас были прошлые поступки, они дали нам определенные впечатления. А в этой жизни мы уже родились с каким-то запасом того, чего мы снова хотим испытать. И в результате этого у нас наклонности. И наше тело является тонким выражением этих васан. Есть такая наука — физиогномика. Физиогномика, можно посмотреть на физиогномию человека, по его физиогномии сказать, какие у него есть склонности. Так, и как бы он не подводил себе глаза, как бы он не пытался изменить, все это записано в нем. У него там острый нос какой-нибудь, он этим острым носом. Но, иначе говоря, с тонкого плана это проявляется в нашем грубом плане, в конце концов отражается на нашем теле, отражается на нашей руке, в виде линий на руке, на лбу, в виде каких-то морщин, на радужной оболочке, в виде каких-то секторов, каких-то шрамов на радужной оболочке. Это все те вещи, по которым люди гадают или разгадывают карму, или отгадывают тенденции человека. И они работают. Так хотим мы или не хотим. Сколько угодно можно объявлять это лженаукой, но она может быть и лженаука, но она работает. И тут ничего не поделаешь. Человек уже с этим рождается, и есть признаки, по которым это можно увидеть. И васана, наши тенденции, наклонности или желания, которые проявляются, дают дальше следующий ход чему-то. Чему они дают ход? Что тут у нас недостающее? У нас есть недостающее звено в этом цикле. Желания, наклонности во что превращаются потом? В мысли. Я тоже вместо русского привычного слова «мысль» напишу экзотическое санскритское. Потому что это не совсем мысль. На санскрите это называется «вритти». Никакого отношения к вранью не имеет. Это слово означает не просто мысль, а определенный трафареты мысленные. Наши наклонности порождают не просто мысль, а образ мысли. Образ нашего объяснения мира. Потому что, в конце концов, что человеку нужно делать? Он родился с определенными самскарами, с определенными наклонностями, тенденциями. Ему что нужно сделать? Реализовать нужно, а еще что нужно? Оправдать их нужно. Нужно эти мысли, это что-то вроде ментальной призмы, через которую человек смотрит на мир. Это механизмы самообмана, механизмы самооправдания, какие-то ценности наши, которые заставляют нас мыслить определенным образом. То есть, иначе говоря, наклонности, и это очень легко понять. Если человек агрессивный, какие у него будут мысли? Соответствующие. Что я, раз я мужчина, я должен быть таким, правильно? Или раз я женщина, я должен тарелки бить. Именно поэтому я написал не просто мысли, а вритти как некий образ мысли, как некие ментальные схемы, в которые человек, через которые человек смотрит на мир, через который человек судит, через который человек общается. И эти мысли, какой-то образ мысли, когда мы оправдали себя, я для иллюстрации тут мог бы привести один мультфильм. К сожалению, тут нету экрана и проектора. Но есть хороший мультфильм, он называется «Моя жизнь». Это описание жизни маленького поросенка, который родился на скотном дворе. Как он описывает? И он говорит: я родился, у меня такая замечательная мама, и такой сильный папа. И там описано, что происходит в реальности. Там описаны его мысли, какие у него любящие родители. И что происходит? Так, мама его получает, так, папа его. Так. То есть, как он смотрит на мир, там показана романтическая картина мира глазами этого поросенка, который, в общем-то, никто иной, как мы с вами, через который мы мир видим. И там показан этот контраст между реальностью суровой и тем, как человек это воспринимает. Вот они, эти наши мысли, или это призма, через которую мы видим мир. К чему это все приводит, в свою очередь, эти мысли? Да, они приводят к определенным поступкам или к карме. Они приводят к тому, что у человека появляется представление о том, как он должен действовать, что он должен делать, чтобы быть настоящим человеком, чтобы быть сильным, чтобы быть красивым, чтобы чего-то добиться в этой жизни, чтобы достичь какой-то цели. И это, в свою очередь, порождает карму, новую карму. Эта карма что породит? Самскары. И они опустятся опять в подсознание, потом они опять выродятся здесь, потом опять, и так мы крутимся. И вопрос заключается в одном. Каким образом этот круг разорвать? Где можно изменить себя? Где человек, где легче всего этот круг разорвать? Как по-вашему? Да, совершенно верно. Карма нет, потому что если у нас уже есть определенные мысли, определенные представления, нам очень трудно поменять карму, деятельность. И, кстати говоря, этот круг, этот цикл хорошо объясняет, почему у нас в жизни ничего не меняется. Человек идет, он слушает какой-то семинар, проходит какой-то психологический тренинг, он думает, здорово, хорошо, он возвращается домой, и все возвращается на круги своя. Именно потому, что есть некая устойчивость в этой психологической схеме. Так? Но есть, тем не менее, слабое звено в ней. И, в общем-то, вы правильно определили. Это слабое звено вот это. Звено, над которым человек должен и может работать, это вот это вот, вот это вот звено в рите или мысли. Так? Потому что самскары мы толком не знаем. Это нечто очень тонкое, хранящееся в нашем подсознании. Васана, с ним ничего не сделаешь. Любой астролог вам скажет, что если вы родились с Марсом в четвертом доме, то Марс у вас будет в четвертом доме. И этот Марс будет вас шактить, будет заставлять вас быть агрессивным, или если у вас еще что-то такое. Вот они все. Это некая предопределенность. Тем не менее, если бы не было звена, через которое мы могли бы на этот цикл воздействовать, то был бы сплошной фатализм. Все. Просто катится этот круг меняется, катится снова, и ничего не происходит. Но карма не значит фатализм. Карма дает возможность перемены. Карма дает возможность трансформации. И более того, не просто перемены, а перемены самые кардинальные. Меня вчера спрашивали, каким образом поменять, что значит поменять. Вот оно. Вот это слабое звено. Теперь, как мы можем это менять? Каким образом меняются эти вещи? Мы сейчас нарисуем другую с вами схему. Вчера у нас с вами был в конце разговор о том, что менять нужно себя. Начинать нужно с самого себя. И единственное, что мы можем поменять реально в себе, это образ наших мыслей, это наши схемы или, опять же, ту ментальную линзу, через которую мы смотрим на мир. Так. И, в общем-то, мы так или иначе этим и занимаемся. Любой человек, который переживал... Или, собственно, в этом, собственно, суть того, что мы сейчас делаем. Мы смотрим или пытаемся понять мир немножечко по-другому. И все-таки, как поменять мысленные схемы? Так, йога занимается именно этим. Это определение йоги, которое дает основатель йоги, Патанджали Муни. Йога не в том, чтобы встать с ног на голову. Хорошо постоять немножко на голове. Ноги отдыхают, в голове кровь приливает. Но суть йоги не в этом. Суть в том, чтобы изменить в конце концов свое сознание или свои мысли. Так, потому что иначе мы ничего не поменяем в себе, не изменим ничего к лучшему, чтобы успокоить все это. Есть три метода для перемены мыслей. Но прежде чем я это скажу, мне хотелось сначала объяснить, куда все это ложится. В основе, на основе чего весь этот цикл вырастает. Как по-вашему, что лежит в основе всего этого? У нас только что был нарисован цикл этой кармы, так? И что лежит в основе всей кармы? Чтобы знать, что менять в наших мыслях, мы должны сначала понять, собственно, в чем проблема-то кармы. Йога утверждает, в чем основная наша проблема с вами? Страдания. Страдания чем вызваны?
Невежество.
Непонимание. Непонимание целостного механизма. Потому что такое карма? Карма – это простая вещь. Карма – это закон причин и следствий. Очевидно совершенно, что все связано причинами и следствиями. Мы живем в круглом мире. Если я сделаю что-то, рано или поздно это на меня докатит. Рано или поздно со мной что-то случится. Но я не понимаю, что я делаю, я не ведаю, что я творю. И я сажаю семена, как объясняет основатель йоги Патанджали Муни, я сажаю семена этой кармы на плодородную почву. И он называет эту почву невежеством. Семена кармы прорастают именно в результате моего непонимания, невежества. В результате того, что я слишком близорук, того, что я не вижу причин и следствий, слишком далеко. Я знаю только непосредственные причины и следствия, и я не могу посмотреть дальше. Суть именно в невежестве. И, соответственно, невежество является той самой почвой, на которой все наши проблемы вырастают. И любая духовная практика должна, в конце концов, избавить нас от невежества, сжечь это невежество в нас. И как дальше мы можем на все это посмотреть, это невежество может быть проявлено в трех видах или в трех формах. Это опять же материал йоги. Есть самое грубое невежество, есть тонкое невежество и есть самое тонкое невежество. Три формы проявления нашего непонимания, невежества. Это самая общая схема. В каких конкретных формах это проявляется, можно поговорить, у каждого своя болезнь или свое невежество. Но тем не менее, принцип один, самое тонкое невежество. Если взять какой-то пример, то грубое невежество будет заключаться в том, что у меня будут неправильные пищевые привычки, предположим. Так, я не буду понимать, что мне можно есть, чего нельзя есть. Что соответствует моей природе, что нет. Как правило, аюрведа объясняет это. У человека развиваются пищевые привычки, которые прямо противоположны тому, что ему нужно. Например, толстые люди любят сладкое. Полезно сладкое толстым людям? Нет, толстым людям сладкое, вы правильно говорите, не полезно. И наоборот, холеричные люди, люди с большой желчью, они любят кислые и острые. Полезно для них кислые и острые. Кислые и острые полезно толстым людям, а сладкое полезно людям, у которых слабая печень. Но привычки прямо противоположны. И в этом заключается наше грубое невежество. Так, и любое невежество приводит к чему в конце концов? К страданию. Так, если мы неправильно питаемся, что не соответствует нашей природе, нашей конституции, природе нашего тела, мы будем страдать. Так, и эти тенденции будут развиваться неправильно. И есть более тонкие формы невежества. А эти более тонкие формы невежества, в чем они заключаются? Если грубое относится к нашему физическому телу, каким-то дефектам и привычкам, касающимся нашего физического тела, то в чем заключаются более тонкие формы невежества? В мыслях. Когда у нас появляются неправильные или неэкологичные мысли, когда мы хотим причинить вред кому-то, когда мы ревнуем, когда мы завидуем кому-то, когда наши мысли плетут интриги какие-то или еще что-то. Это более тонкое невежество. Теперь, к чему оно приводит, в конце концов? К страданию. Человек пытается причинить вред кому-то, или зло кому-то, или боль кому-то. Что в результате он получает? Он сам страдает. Это возвращается к нему, он мучится, он страдает. Ему кажется, что он таким образом станет счастливее. Но в результате этого он оказывается в том же самом положении, из которого он хотел избавиться. Это еще более сильные страдания. Страдания тела очень сильные, но страдания нашего ума могут быть гораздо более сильными. Если кто-то оскорбляет нас, кто-то обижает нас, кто-то причиняет боль, кто-то предает нас. Но это, в конце концов, результат более тонкого невежества, более тонкой ошибки, которую мы в какой-то своей стратегии, в результате кармы допускаем. И, наконец, в чем заключается самая тонкая форма невежества? Как по-вашему? Есть у кого-то какие-то идеи? Это невежество на уровне даже не чувств, а на уровне наших фундаментальных установок или фундаментальных ценностей. Что для меня ценно, что важно? Это невежество на уровне понимания того, кто я по природе и какова моя цель в конечном счете, что мне нужно. Если я неправильно понимаю, кто я, из этого неправильного понимания естественным образом выльется неправильная цель, неправильная установка. И вся моя жизнь будет направлена, в конце концов, на достижение чего-то, чего мне в сущности не нужно. Это невежество на уровне, самом глубоком уровне человека, на уровне самых фундаментальных ценностей, что хорошо, что плохо. И в конце концов это к чему приводит? Это тоже приводит к страданиям, но к самым ужасным страданиям. Когда человек вдруг понимает, что он напрасно прожил свою жизнь, что он построил свою жизнь совершенно неправильно, на неправильном фундаменте, на чем-то не... Это трагедия жизненная. Это приходит не сразу, это не сразу проявляется. Но вдруг он понимает, что я всю свою жизнь ценил что-то, чего не нужно было ценить. И наоборот, не ценил что-то, что нужно было ценить. Что-то, что действительно по-настоящему ценное, что могло бы сделать меня счастливым, я упустил. И наоборот, неценное, я за ним гнался. Это три формы проявление невежества, которое в свою очередь приводит к трем различным типам страданий. И все это результат какого-то нашего искаженной формы кармы. И сейчас мы с вами сами дойдем до того, как избавиться от этого невежества. Кто хочет избавиться от невежества? Кто-то хочет? Те, кто не поднял, те самые скромные. На самом деле все. Люди хотят знания, люди понимают, что знание — это сила, и что в конце концов именно знание сможет дать мне какой-то компас, ориентиры. Но есть конкретные совершенно методы для избавления от всех этих трех форм невежества. Как по-вашему, как можно избавиться от самого грубого невежества? Или от его последствий, от страданий, вызванных этим? Вы все знаете это. Правильный образ жизни. Близко. Знание о правильном образе жизни и правильный образ жизни. А кто-то сможет это более общим образом формулировать? Что, например, человек делает, если он заболел? Как правило, что ему советуют? Лечиться. А это аллопатические врачи вас лечат. А всякие... Можно, да.
Меняешь питание, меняешь свое поведение.
Да. И в чем это, к чему это сводится? как правило?
Режим.
Хорошо, близко. Еще какие-то есть идеи? Давайте, 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 разные идеи. Диета, режим. А? Контроль. Хорошо. Нет, все правильно, все правильно, все очень близко. Ограничения. Очень хорошо, еще. Система, где-то как-то. Так или иначе, в йоге это называется одним словом тапас. Тапас значит самоограничение. Аскеза. Человеку говорят, поголодай. Вам советовали такие вещи? Поголодайте немножко, легче будет. Легче становится?
Да.
Легче. Это несомненный факт. Человек ограничивает себя как-то. У него было некое неограниченное невежество. Некие представления, которые приводили его к неправильному образу жизни, каким-то злоупотреблениям, каким-то излишествам. От этого избавление от грубого невежества всегда какое-то самоограничение, какая-то система, какой-то режим, какая-то, так или иначе, какое-то ограничение, когда мы начинаем строить свою жизнь с помощью разума. Таким образом мы избавляемся от невежества в грубом плане. И это шаг номер один. Человек должен для того, чтобы поменять свою карму, избавиться от страданий, он должен понять, в соответствии с какими принципами, с какой системой он должен жить для того, чтобы быть счастливым на физическом уровне. Это первый шаг. Второй шаг, более тонкие страдания, которые вызваны с какими-то неправильными мыслями нашими в уме. Как по-вашему, что может нас избавить от них?
Изменить мотив.
А? Медитация. Еще есть какие-то идеи?
Молитва.
Молитва. Хорошие. Все очень хорошо вы говорите. Еще. Вам уже нужно йога-сутры писать.
Мантры.
Мантры. Тоже неплохо. Еще что-то.
Музыка.
Вы просто попадаете в точку. Это на самом деле все так. И, соответственно, йога говорит свадьяя. Я еще раз прошу прощения, но мне хочется вас немножко пустить вам пыль в глаза. Свадьяя буквально значит размышление над священными писаниями, повторение мантр, повторение молитвы, изучение собственно священных писаний, когда человек размышляет, изучает, понимает духовную, скажем так, духовную природу мира. Кто-то чувствовал это на себе, человеку плохо из-за собственной зависти, из-за того, что он какую-то злобу проявил, он почитал Библию или еще что-то, ему легче стало. Чувствовал кто-то? Или он помолился, Отче наш, иже еси на небеси, или там Хари Кришна, или еще что-нибудь вроде этого. Ему стало легче, потому что мысли его поменялись, мысли его направились в какое-то другое русло. Мысли его стали чище, мысли его стали более экологичными и более приятными. И вы полностью правильно определили стратегию для того, чтобы исправить свой, избавиться от невежества в уме. Я должен читать Бхагавад-гиту, Коран, Библию, я должен думать над этим, я должен повторять какие-то мантры, молитвы. Все это очень сильно помогает. Все это постепенно меняет свой ум. Что нужно для того, чтобы избавиться от самой тонкой формы невежества?
Понять свою природу.
А?
Понять свою природу.
А как вы ее поймете?
Можно же по...
Понимание вот тут на этом уровне. Понимание на этом уровне.
Духовное знание.
Изменение себя.
Изменение себя. Как можно изменить себя? С помощью чего?
Очищение,
знание. Еще есть какие-то идеи? Как можно изменить самые глубинные ценности в себе? Поменять.
Общение в
жизни. Мало. Это все оставляет нас на уровне ума. Философия оставит нас на уровне ума. Философия не поменяет что-то глубже. Это самое трудное. самое, в конце концов, трудное. Но то, что говорит автор йога-сутры, он говорит, человек должен подчиниться воле Бога. Ишвара пранидан. Ишвара пранидан буквально значит, я понимаю, что есть Ишвара. Ишвара значит повелитель. Значит, тот, кто управляет, тот, кто творит, в конце концов, судьбой, тот, кто ведет нас по этому миру. И я должен принять его волю выше своей. Это, если вы читали Новый Завет, вы помните сцену в Гефсиманском саду, где Иисус Христос молится перед распятием. И он, вначале он смутился, у него появились сомнения. Он начал молить Бога, зачем ты посылаешь мне? Он знает, меня сейчас распнут, я буду мучиться. И после того, как сердце его очистилось в молитве окончательно, что он говорит? Пусть не моя воля, но твоя да будет. Не моя воля, твоя. Так. Это самый тонкий способ, самая тонкая форма нашего невежества, когда я думаю, что моя воля должна тут торжествовать. И поменять нужно именно эту самую тонкую установку. Кто тут, кто в доме хозяин? Кто главный, чья воля в этом мире торжествует? И поэтому на самом тонком уровне человек избавляется от всех своих проблем через это, через предание себя на волю Бога. Я не знаю, как это написать. Написать на санскрите, да, если интересно кому-то. На санскрите это называется Ишвара. Ишвара значит Бог, повелитель. Тот, кто управляет. Пранидхана. Прана — это жизненная сила. А пранидхана — когда я отдаю свою жизненную силу. Пранидхана. И это сложная вещь. Но мы не будем сейчас пока об этом говорить. Самое удивительное, что... кто знает, что является самой высшей целью йоги? К чему йога ведет нас всех? Что является самой высшей целью йоги, мистической йоги и так далее? Как она называется, эта ступень? Самадхи. Кто слышал про слово самадхи? Все слышали. Самадхи. Самадхи – это особое мистическое состояние сознания. Когда человек в этом мистическом состоянии сознания видит практически все, понимает все. Он абсолютно спокоен, он может проникать сквозь любые преграды. Он может делать все, что угодно. И автор йога-сутр говорит, что для того, чтобы достичь самадхи, нужно делать всего эти три вещи. Ничего другого. Нужно знать, как я правильно должен жить, в соответствии с какими принципами, по какой системе. Ограничивать себя в чем-то. Нужно читать священные книги, размышлять над этим в приложении к себе. И нужно в конце концов пытаться предаться или понять волю Бога по отношению к себе. Такой человек достигает высшей ступени йоги. И нет никакого другого обходного пути. Я сегодня говорил с женщиной, которая вчера мне задавала этот вопрос о том, как научиться медитировать и все остальное. Она мне все пыталась сказать, что есть там какой-то великий гуру в Индии. Это великий гуру в Индии, он просто делает фокус-покус, и с помощью этого фокус-покуса все ваши проблемы решают. Я смотрел на нее, я видел, у нее огромное количество проблем. Но при этом она напряженно пыталась мне сказать, что все проблемы могут решить. Не могут. Если бы можно было с помощью фокус-покуса решить проблемы, то все было бы слишком скучно и слишком легко. Проблемы можно решить, и каждый должен решить проблемы. Каждый должен, в конце концов, стать счастливым. Но для этого человек тоже должен прилагать какие-то усилия. И главное, он должен понимать, в чем суть и в чем основная проблема. И, в конце концов, как мы уже говорили с вами, что в результате всего этого, в результате вот этих трех вещей, которые... В общем-то, очень очевидные и понятные. В результате какого-то самоограничения, изменения своих мыслей и, в конце концов, попыток понять высшую волю, судьбу, волю, которая ведет меня по этой жизни. В результате всего этого у человека меняется образ мыслей полностью. Я не смогу поменять образ своих мыслей, если я не изменю свою жизнь. Могу я изменить образ мысли, если я буду жить, как я жил до этого? Что случится с моими мыслями? Они все вернутся на круги своя. Мне нужно что-то поменять в своей жизни к лучшему, сделать ее более правильной. Мне нужно жить более чистой жизнью, мне нужно научиться приобрести какие-то более правильные, хорошие привычки. Так, то есть, иначе говоря, йога предлагает комплексный подход. Мало просто искусственно пытаться поменять свои мысли, не меняя ничего другого. Опять же, есть люди, и будут люди находиться, которые вам скажут, все очень просто. Придите к нам, мы вам сделаем фокус-покус какой-нибудь, что-нибудь еще, все поменяется. Поверите вы этим людям? Поверите. Потому что вам хочется верить, потому что человеку хочется по дешевке получить что-то самое ценное. Но по дешевке ничего нельзя получить. По дешевке можно дешевку только получить. А все нужно платить цену свою. Если мы хотим к лучшему изменить свою жизнь, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто готов платить за эту цену? Человек должен понимать, если я хочу действительно чего-то хорошего, я должен заплатить за эту цену. Цена значит, я должен поменять свою жизнь к лучшему. В частности, это значит на уровне там, диеты, это может быть означает вегетарианская диета, отказ от каких-то вещей. Потому что в конце концов все эти излишества, они приводят только к проблемам. Я должен жить более чистой, более хорошей жизнью. Я должен поменять свои мысли, благодаря тому, что я читаю что-то, что будет направлять мои мысли в определенные русла. Я должен пытаться предаться. Вот, собственно, несколько вещей, о которых мне хотелось сказать. Так, я могу говорить еще долго о каких-то более конкретных вещах, но, в принципе, это некий самый общий слепок, который может дать нам представление о том, как расправиться со своей кармой. Если я хочу расправиться со своей кармой, то одновременно, не торопясь, очень правильно, очень экологично, в общении с людьми, у которых есть опыт, которые могут мне действительно объяснить, что это опыт лучшей жизни, более счастливой жизни, более полной жизни, более полноценной жизни, которые мне объяснят, собственно, что это значит, как карму свою менять. В противном случае я просто буду крутиться в этом круговороте, который я описал. Все эти проблемы более тонкие, более сложные, более грубые будут проявляться у меня. Что еще я могу сказать вам на это? Вчера я услышал случайно, как вы объясняли кому-то Бхагавад-гиту. Рассказали.
Я просто говорю, одна фраза там понравилась, я помнила. Не объясняю, что это суть всего, но однажды меня это подвинуло к изучению другого всего.
Мне просто, я специально хотел уцепиться за эту фразу, за вашу, чтобы предостеречь от каких-то недоразумений людей. Вы очень интересно объяснили, что Бхагавад-гите Кришна говорит, я Бог, поэтому ты должен убивать.
Арджуна сказал, как я могу убить своих родственников, но если я говорю, рядом здесь, наверное, это предопределено, наверное, надо, иногда надо сопоставить.
Не так, он сказал, в чем суть Бхагавад-гиты? Так как мы вчера уже с вами немножко рассказывали о самой схеме Бхагавад-гиты, о том, каким образом Бхагавад-гита удивительным образом объясняет человеку очень тонкие вещи, очень простым языком. Но многие не понимают это и спотыкаются на этом, когда Кришна говорит Арджуне «убей». Диалог между Кришной и Арджуной на поле боя. Специально созданный в очень трагической ситуации, когда Арджуна, герой Бхагавад-гиты, стоит перед перспективой того, что ему нужно, сражаясь на одной стороне, убивать кого-то, кто близок ему и дорог. В сущности, и это очень частая распространенное недоразумение, непонимание Бхагавад-гиты. И даже очень великие ученые, которые изучают Бхагавад-гиту, не понимают этого. Читал недавно, кто это был? Какой-то один христианский... Мень, Александр Мень. Очень хороший человек, добрый, широкомыслящий. Но когда я прочитал, что он говорит по Бхагавад-гите, я понял, человек ничего не понял. Ничего, ровным счетом ничего. Как это не прискорбно. Когда Кришна говорит Арджуне, встань и сражайся. Когда Кришна объясняет это знание, он в сущности обращается к нам, ко всем. Он говорит, встаньте и сражайтесь. С чем сражаетесь? Со злом в самом себе. Вчера я немного говорил о ложном эго. И тут это будет связано с первой частью моего. Или ложным представлением о том, кто я есть, которое и представляет собой фундамент нашего невежества. В основе нашего невежества лежит представление о том, что я есть это тело, и что со смертью этого тела у меня все кончается. Это наше ложное «я». Я, как я вчера объяснял, отождествил себя с инструментом своего... Я отождествил себя с инструментом. Это очень легко понять. Кто-то из вас водит машину? Поднимите, пожалуйста, руку, кто водит машину. Есть разница между ощущением человека, который ведет машину, и ощущением человека, который сидит на заднем сиденье и смотрит по сторонам.
Есть.
Так, кто из вас получает удовольствие от того, что он водит машину?
Тот, кто сидит, наверное.
Не. Те, кто сидит, это не что,
ерунда. Это я так делаю.
Потому что вы водить не умеете. Тот, кто водит, тот, кто нажимает на газ, и тот, кто сливается с этой машины, машина мчится куда-то, и он... Ах! Так. И в тот момент, когда мы мчимся в этой машине куда-то, и мы... отождествили себя с этой машиной, мы получаем удовольствие от машины. Это единственный способ от машины получить удовольствие. Когда мы просто сидим, мы удовольствие не получаем. Мы думаем, ну когда же это все кончится, скорее бы приехать. Никакого удовольствия нет. Сидишь там себе, удовольствия нет. Просто пользуешься машиной по назначению. Но водитель получает нечто дополнительное от этого. Он получает... От самого движения, от всего остального, он получает дополнительное удовольствие. Какая проблема в этом? Проблема заключается в том, что если я слишком сильно отождествил себя с машиной, то когда кто-то меня сзади ударит, то что со мной будет? Я закричу, зачем вы меня ударили? Я попадаю в зависимость от этого. Если я просто сижу на заднем сиденье, еду на машине, я не попадаю в зависимость от машины. Если я получаю удовольствие от машины, я попадаю в зависимость от нее. С ней что-то случается, ох, какая трагедия, со мной что-то случилось. Ох, человек, который привязан. Причем я, так сказать, говорю о самом невинном развлечении в этом мире. Человек, если что-то вдруг случается с машиной, человек не может, у него болезнь появляется, ему нужно обязательно поехать куда-то, и машины нету, и он не знает, что делать. Так, ему нужно что-то делать, а машины нету, и он без машины никуда, и то, и все. В этом, собственно, проблема нашего ложного эго. Когда мы отождествили себя с телом целиком и полностью, Кришна в Бхагавад-гите сравнивает тело с машиной. Он говорит, наше тело – машина. А душа кто? Да, седок в этой машине. Душа – атом духа, атом сознания – это седок, который управляет машиной этого тела. Но она – это азартный седок. Она полностью себя отождествила с этим. Так? Пока она маленькая, она еще не знает толком, как этим управлять. Она еще все время падает, там, ему еще... Права не выдали. Спотыкается, но потом... Появляется сила, энергия. И тут он начинает нажимать на газ. Тут он начинает выжимать удовольствие из этой машины. А проблема в том, что машина рано или поздно, какая бы хорошая она ни была, даже если это Мерседес, что с ней случится? сломается, испортится. Что с нами будет тогда? Кризис. Это часть моего «я». Что Кришна говорит в Бхагавад-гите? Он говорит, нужно сражаться с этим невежеством, которое заставляет тебя отождествлять с чем-то, чем ты на самом деле не являешься. И наше ложное эго, в отличие от этой аналогии, это очень примитивная аналогия с машиной. Наше ложное эго, точно так же, когда человек привязывается к машине, то что он тем самым, что с ним случается? Если я привязался к чему-то, то я дал право тому, к чему я привязался, что со мной делать? Да, все что угодно. Управлять, контролировать. Если я к чему-то или к кому-то привязан, тем самым я что ему даю, что я ему говорю? Власть над собой. Вы знаете, если мужчина привязан к своей жене, то что жена с ним делает? Все, что хочет. Веревки из него бьет. Так. А если он не привязан? А если он... То же самое. То же самое. Такое тоже может быть. Но если он не будет привязан, сможет он это делать? Не сможет. Проблема в том, что когда мы ложным образом отождествляем, а ложное эго — это не просто привязанность к телу, это привязанность к каким-то материальным вещам, материальному окружению, еще чему-то. И все это пропорционально силе этой привязанности получает власть над нами. Мы становимся рабами всего того, к чему мы привязаны, в сущности. И мы даже рады этому. Не то, что мы не понимаем, все любят это. Пушкин об этом писал очень хорошо. И много других свидетельств того, как люди помещают себя в это сладкое рабство. Но, тем не менее, в конце концов, все равно нам приходится страдать. И что говорит Кришна, в чем суть Бхагавад-гиты? Когда он говорит «сражайся», в результате этого что получается? Наше эго или наше «я» в силу различных привязанностей, которые у нас есть, оно становится раздробленным. Оно расщепляется. У нас нет некой силы и целостности. Одно дело, если у меня есть некое единое понимание того, кто я есть. Другое дело, когда я раздал себя по всем моим привязанностям. Часть меня тут, часть меня там, часть меня еще где-то. Я то, я все, я пятое, я десятое. Человек становится бессильным. А это очень тонкий психологический механизм или очень тонкое психологическое явление. Но мы знаем, если человек сильно привязан к кому-то, то в конце концов это приводит к слабости. Именно потому что именно поэтому им могут управлять. Как мужа, который сильно привязан к жене, называют презрительно то, что он под каблуком у него находится. Почему и как, с каким выражением об этом говорят? Слабый человек. Тем больше у меня привязанности, вместо того, чтобы быть сильным, быть самим собой. А для того, чтобы любить, для того, чтобы преодолеть препятствия в этом мире, для того, чтобы жить человеком, оставаться человеком, нам что нужно? Силу нужно. Нам на самом деле нужна очень большая сила. А когда я говорю что-то против привязанности, я не говорю против любви. Мы должны любить, но не должны привязываться. Потому что привязанность – это плохо. Привязанность приводит к боли, привязанность приводит к унизительным вещам, к подлости какой-то. Любовь приводит только к чему-то хорошему. Так? Но для того, чтобы любить, для того, чтобы быть самим собой, оставаться самим собой, оставаться духом и жить как дух, я должен быть сильным. Для этого я не должен раздроблять свое эго, не должен приводить его в это раздробленное состояние. И суть гиты, послушайте внимательно, в чем суть гиты, главное наставление гиты, в том, чтобы человек собрал себя снова, воссоздал себя в своей целостности, чтобы он снова почувствовал свою естественную духовную целостность. Почувствовал вместе с этим духовную силу. И как только он почувствует эту силу, он встанет и что будет делать? сражаться. Сражаться с тем, с ложью. Сражаться с невежеством. Сражаться с материальными привязанностями. Когда Кришна говорит Арджуне, убей, он не имеет в виду людей. Он не имеет в виду что-то еще. Он имеет в виду, убей ложь в себе. Убей привязанности в себе. Которые сделали тебя слабым. Гита начинается с этой трагедии, с описания того, что сильный, могущественный воин, которого все боялись, вдруг превращается в слабака. Он падает. Кришна говорит, что с тобой случилось? Пойми, кто ты. Пойми, что в тебе есть бесконечная сила. В каждом из вас есть бесконечная сила. Как один из Оппенгеймер, один из авторов атомного оружия, когда он присутствовал при первом испытании атомного оружия и видел взрыв бомбы, и увидел этот свет, он процитировал Бхагавад-гиту, ярче тысячи солнц. В Бхагавад-гите в 11 главе есть это описание видения, которое предстало перед Арджуной, мистического видения Бога, так, когда он увидел эту силу. Оппенгеймер увидел взрыв атомной бомбы, процитировал Бхагавад-гиту, ярче тысячи солнц. Но смысл Бхагавад-гиты заключается в том, что в нас, в каждом из вас, заключена энергия больше, чем в тысяче солнц. Что человек силой своего духа может преодолеть все. Почему больше тысячи солнц? Потому что энергия солнца материальная. Энергия, которая есть в нашей крошечной душе, духовна. И потому она на порядок, на много порядков выше, чем любая материальная энергия. Люди знают, что когда у них появляется любовь, есть истории, как документальные истории, как мать, которая любила своего ребенка, увидела, как ребенок, играя на улице, заигрался, и машина ехала, и машина неминуемо его задавила. Мать подскочила к этой машине, подняла эту машину, отбросила ее в кювет. Это та сила, которая есть у каждого из вас. Мы просто, именно в силу того, что мы отождествили себя с чем-то, чем мы не есть, стали слабыми. Мы потеряли свою силу. И Гита, в конце концов, это наука духовная, дает человеку возможность вернуться к своему изначальному «я» и таким образом обрести свою изначальную силу. Сейчас мы сами поставили себе потолок. Была такая история с Василием Алексеевым, был знаменитый тяжеловес. И он никак не мог поднять вес больше 220 килограммов или скольких-то там, я не помню. Тренер его знал, он может поднять. Он не мог, штанга, падала. Тренер знал, он сам себе этот предел поставил. Он знал, что он может. Что он сделал? Он взял и другую цифру поставил на каком-то блоке и сделал там 230 или 240 килограмм, и сказал, что вот это вот 215, ты это спокойно пойдешь. Он пожалуйста, спокойно пойдешь. 240. Я упал. Почему? Потому что мы поставили некий ментальный блок себе. Мы привыкли жить определенным образом, мы сами поставили себе ограничения, мы сами считаем, что мы такие, что мы не можем, но медитировать, не, я не могу медитировать. Жить по-другому, не, я не могу жить по-другому. Вы можете жить по-другому, вы должны жить по-другому. Вы живете по-другому. Но, в общем, в этом суть Гиты. Суть Гиты в том, чтобы человек снова из осколков собрал свое подлинное «я», почувствовал свою силу и потом делал с этим «я» то, что он должен делать. В общем, в этом суть. Не в том, чтобы, так сказать, родственников убить. Что вообще-то нельзя убивать их, но когда слишком людей идут, и Кришна разрешит, то может. Нет. Нужно понимать смысл.
А там разговор был другой. Люди иногда боятся меняться и боятся сопротивляться. Факт. Очень много ложных учений у нас. И уходят, вот подменяют это именно волю Бога, непонятно каким учением. А там говорят, покорись своей, вот твоя карма, покорись. А иногда даже вот эти вещи надо сделать, чтобы изменить, потому что нужно меняться.
Нужно.
И фраза к ней была такая, ну, слово, мы с ней
дальше. Не-не, я нисколько вас.
Я не читала дальше.
Я уцепился.
Ну, правильно, я думаю, что всем это полезно услышать.
Чтобы еще раз вернуться к Бхагаватке, к Гите и к объяснению всего этого. Ну, в общем, вот, я вам сказал что-то. И мне очень жалко, что мне пришлось уезжать. Мне хотелось бы еще много вам всего другого сказать. Да, сегодня вечером, ночью сегодня вечером. Но я уверен, что вы очень много найдете для себя в этой книге. И что эта книга в конце концов даст вам духовные силы, мужество, смелость и множество других полезных сил. Спасибо. Если есть какие-то вопросы. Какие-то, может быть, вопросы есть?
Я дойду пешком, вот. Но я никогда в жизни в машине не сяду, понимаете? Я не знаю, как вот это, ложное эго мое или что это.
А как думаете?
Просто, понимаете, я просто подумала, что, ну, то есть, я как бы становлюсь помехой этому человеку, понимаете, который вот так возил машину, понимаете, вот так вот. И чтобы не быть помехой, то есть лучше дойти пешком, но вы там всю жизнь будете ходить пешком. Пусть на машине. Вместо того, чтобы ехать на машине и получать удовольствие, что вас подвозят.
Я пытаюсь как-то так сформулировать ответ, чтобы это было полезно всем. Суть ложного эго в том, что человек придумывает себе какой-то образ. И потом ради того, чтобы поддерживать этот образ. И разные есть образы. Один человек гордый. Так, у него гордый, вот там. Другой человек, наоборот, у него образ, который он сам себе придумал. Он такой весь из себя смиренный. Третий еще какую-то маску себе придумал. Это все совокупный результат вот этих вот вещей, о которых мы говорили с вами. Самскар, васан, каких-то тенденций наших, мыслей. Я такой. Человеку кажется, например, там, я хорошая жена, я добрая, или еще, я добрый. И ради доброты человек может, у меня, например, есть тетя, удивительная женщина, добрая, у нее сын пьяница. Что она для этого сына делает, добрая тетя? Бегает, водку покупает ему. Так, почему? Потому что она добрая. Хорошо это для нее, для сына. Сын запойный пьяница. Так. Но она добрая. Она по-другому не может поступать. Другой человек, какой-нибудь кавказской национальности, гордый. Я гордый. Так, я
полта не надо. Там, или еще что-нибудь такое. Это все ложь, все глупость. И человек начинает играть эту роль, ему нравится играть эту роль, и он так или иначе эту роль там играет, и он ради этой роли умереть может. Ради того, чтобы сохранить самого себя или свои представления о себе. Тогда как в реальности это все не имеет отношения к нашему истинному «я». В реальности, когда человек может быть по-настоящему счастлив, я сейчас скажу очень радикальную вещь. Вы меня простите сразу, я сразу прошу прощения у вас. Но в реальности все то, что мы себе о себе самим придумаем, это все в конце концов глупость. А в конце концов, что мы должны о себе знать, это то, что я в глубинной своей природе. Кто я? Я в конце концов, во-первых, кто я? Я слуга Бога. Если уж называть вещи своими именами. Я как мог удерживался от всяких конфессиональных утверждений. Я как мог старался придерживаться очень общих вещей. Но в конечном раскладе есть очень хорошее христианское выражение в Нагорной проповеди. Иисус Христос об этом говорит. Нищета, нищета духа. Под нищетой духа подразумевается именно это ощущение того, что вот он я. Кто я? Вот он я. У меня ничего нет. Обычный человек, кто он, кто такой я? Я – это мои достижения, я – это то, что у меня тут есть, или я – это мои неудачи. Есть два типа людей. Одни люди – это победители, и у них есть целый список достижений на стене висит, там дипломов каких-то, медалей, кубков, и вот это я. Вот посмотрите, заходишь к нему в комнату, вот он я, вон на стене я вешу, вот тут в серванте мои кубки стоят, дипломы мои тут пылятся. А я, мои достижения, или другой тип людей, я неудачник. Ой, я такой неудачник, от меня жена ушла, на работу не получаю. И мое. Есть два аспекта этого ложного представления. Я – это все то, чего я достиг, или наоборот, все мои неудачи. И что ко мне в результате пришло, или наоборот, что от меня в результате ушло. Жена от меня ушла. Вот у меня.
А к вам пришла?
Нет, ко мне не пришла. Так или иначе, это не является проблемой для меня. Я и мое – это два аспекта нашего ложного эго. У меня есть я, и это мое может быть. У меня есть такие-то там добродетели, такие-то достоинства, такие-то еще вещи. Но все это ложь. В конце концов, кто есть я? Я в конечном счете…
Можно менять.
Можно менять. Некоторые люди очень успешно это делают. Но суть-то в том, кем я себя должен осознавать. Когда вы садитесь в машину или когда мы сталкиваемся с другими людьми, если я выставляю впереди себя какую-то ширму, эту ширму очень легко, это соблазнительная мишень, в нее легко попасть. Наше ложное эго, его легко задеть, оно больное все, от начала до конца. Какому-нибудь человеку сказать, и наверняка вы все, какому-нибудь человеку сказать, да вообще, просто сказать ему, посмотреть на его дипломы, которые у него на стенке висят, сказать, это все ерунда. Вы станете его заклятым врагом на всю его жизнь. Почему? Потому что вы ему под дых дали. Это я. А что-то вы сказали? Ничего вы не сказали. Что произошло в его жизни? Что изменилось? Ничего не изменилось. Он будет неделю об этом думать. Как он смел такое сказать? Это все ерунда. Вот тут вот тут. У меня председатель райисполкома подписал мой диплом. Еще что-то такое. Так. Боль будет страшная, жуткая. Или что-нибудь человек оборотнет маленькую фразу и будет болеть, и человек говорит, все, никогда, все, все, никогда не сяду в машину или не сойду с этой машины, или еще что-нибудь. Но смысл-то в том, что если человек ищет себя по-настоящему, и действительно в процессе духовной практики находит себя, то он становится очень простым. У него нет всяких этих сложных вещей. Ему что-то говорят, он говорит, очень хорошо.
сейчас, извините, возникает мысль такая, что вот, ну опять же, я стала помехой, понимаете?
Это все ложная вещь. Кому вы помешали? Ну, сказал что-нибудь. Ну, ладно, сказал. Историю вам расскажу. Я люблю истории рассказывать, потому что люди просыпаются обычно. Там, пробуду. Будда проповедовал. Однажды в процессе проповеди он пришел в деревню какую-то, он проповедовал. Он говорит что-то типа того, что я говорил. Не всем людям это нравится. Один человек, настолько ему это не понравилось, настолько ему это больно было слышать все, потому что ну, практически ему сказать, что неправильно ты жил свою жизнь. Он на следующий день подумал, я ему отомщу. Он подошел к Будде, а он долго хранил слюну у себя. И он уже ждал реакции от этого. Он уже приготовил, что он ему скажет, как он дальше уже весь сценарий был заработан. Будда на него посмотрел, он так утелся немножко. Посмотрел на него спокойно и сказал, ты что-то мне еще хочешь сказать? Это было так неожиданно, потому что у него все реплики он забыл, которые он уже приготовил, что он ему должен был сказать. Весь сценарий был полностью разрушен. А он ушел, понурив голову, домой к себе и стал думать, и подумал, наверное, хороший человек. Я в него плюнул, он мне сказал, ты мне что-то еще хочешь сказать. И на следующий день он подумал, дай-ка я сделаю гирлянду. Он делал гирлянду с любовью. В следующий день подошел такой раскаявшийся, подошел к Будде, он повесил на него гирлянду. Ну, посмотрел на него и сказал, ты что-то мне еще хочешь сказать? Не обрадовался, не возликовал ничего. Ты что-то еще хочешь сказать? Или все, что ты хотел сказать, сказал. Он говорит, я же ничего не говорил. Вчера ничего не говорил, сегодня ничего не говорил. Он говорит, нет, ты мне очень много сказал. Ты мне сказал больше, чем ты мог бы сказать. Потому что ты настолько вчера злой был, что у тебя язык не ворочался. Но плюнуть ты мог. Ты мне очень много сказал, я все понял. Я поэтому спросил, еще что-то есть тебе что сказать? Нет, всего нет. Он говорит, у меня есть один вопрос к тебе. Почему вчера ты не рассердился, когда я в тебя плюнул, а сегодня ты не обрадовался, когда я на тебя гирлянду надел? Будда дал очень важный ответ. Сказал, потому что я не твой раб. Ты хотел подойти и кнопочку нажать, и радоваться, как я буду реагировать. Вот твое ложное эго, так? И у каждого ложного эго есть больные моменты. Если я знаю больные моменты, я и буду смотреть. Ты хотел меня превратить в робота, в механизм. Ты хотел подойти и кнопочку нажать. Но я не твой раб. Поэтому я вчера не рассердился на тебя, а сегодня не обрадовался. Есть еще какие-то вопросы? Еще что-то хочешь? В этом свобода. И когда Иисус Христос, многие люди не понимают, когда Христос говорит, если вас ударили по левой щеке, подставь правую. Так? Люди не понимают, и некоторые говорят, погода так, меня по левой ударили, мне правую подставлять. А суть-то в том же самом. Ну, ударили меня, ну ничего, ну ладно, по крайней мере, удовольствие, которое вы получите, поставив правую щеку, это неожиданность, которой вы застанете врасплох этого человека. Разве неприятно вам будет посмотреть, как
он будет? Где тут предел? Когда можно наблюдать, и когда вот это безобразие, беспорядок творится уже...
Тут нужно, не нужно буквально понимать эти рекомендации. Не то, что я все время должен... Потому что у меня две щеки только, а любителей по ним ударять очень много. Да, нужно действовать. Нужно действовать. Нужно принимать быстрые решения. Но нужно принимать быстрые решения, не исходя из примитивного механизма нашего ложного эго. Вот и все. Исходя из каких-то более высоких ценностей или более высоких представлений, кто я есть. Вот и все. И в каком случае нужно подставить? В каком случае нужно сдачи дать? И я уверен, что Иисус Христос меня бы не поправил в данном моменте. Потому что, когда Он говорил об этом, Он говорил о другом. Он говорил о том, кем себя нужно осознавать. И, исходя из чего нужно реагировать. Нужно понимать, что я душа, и что у меня есть вечное отношение с Богом, это мое единственное богатство. И это самое главное, все остальное не так важно. И наши реакции должны быть, должны исходить из этого, а не из чего-то еще. О, я кому-то помешал. Ничего, помешал, что бывает. Мы все тут мешаем друг другу. Ставите другого, ну, прости.
Вот сказали пример, да, перемена мысли, да? Эта последовательность, она всегда идет так? Или могут меняться последовательность, например, можно сначала третье, а потом уже две вторые будут происходить? Или все-таки вот эта последовательность, она идет четко?
Вы имеете в виду тапа, свадья и тисура пранидана? Нет, нужно все одновременно делать, но самое тонкое автоматически сказывается на самом грубом. Если мы просто поменяли образ жизни своей, это еще не значит, что сразу, хотя это будет влиять на наши мысли, на наши установки, но не так непосредственно. Но если мы поменяли образ мысли, правильно, то образ жизни наверняка поменяется. Если мы поменяем свою установку, то точно поменяются и мысли, и... Они все связаны друг с другом, но от грубого к тонкому влияние не такое сильное, а от тонкого к грубому влияние самое сильное. Тонкие вещи играют гораздо большую роль в нашей жизни. Если я поменял свои ценности, установки, то одновременно сразу же поменяется и мой образ жизни, и мой образ мыслей.
Пункт
номер один. Йога – это древнее учение. Ни в каких изначальных классических, признанных ведических писаниях нету такого понятия, как агни-йога. Пункт номер два. Агни – значит огонь. Огненная йога. И само по себе это выражение уже накладывает определенные ограничения. Это хорошая вещь, но в своем уровне. Потому что агни-йога значит, огненная йога, значит, в общем-то, человек до вот этой сферы элемента огня или первоначала огня доходит в своем понимании. Вот. Я пытался читать, я читал Елену Николаевну Рерих, не говоря уже там о Блаватской и обо всех остальных. Я ничего не понял в этом. Не в том смысле, что я ничего не понял. Я не понял в конечном счете ни конечной цели, ни каких-то других вещей. А в то же время, когда я прочитал Бхагавад-гиту, все стало на свои места. Все пришло в какую-то систему. И агни-йога... Я очень люблю Рериха самого, это великий художник, безусловно. Елена Николаевна тоже особенная женщина. Но у них странные тоже вещи есть. Когда они Ленина Махатмой называют, он, может быть, и...
Может, им чем-то он помог в критический
момент. Но это же не значит, что его нужно Махатмой называть. Махатма... Ну, это не тот, не то руководство. В том-то и дело, но она же говорит, что это некое послание высшего этого всего. То есть, еще раз, йога, Кришна объясняет, что такое йога в Гите. И это простое, универсальное, безупречное учение, безусловно. Агни-йога на многих людей, что там хорошо, безусловно, что хорошо, это то, что она дает ощущение того, что есть некая иная реальность, и что тот человек должен... поменять свою жизнь к лучшему. Что есть некий импульс стремления к верху, к совершенству. В этом это, безусловно, хорошая вещь. В том, насколько это практично, у меня есть сомнения. В том, насколько это реально может глубоко проблемы решить, мне кажется, что нет. По крайней мере, мой опыт об этом не свидетельствует. Вот и все. А так, это, безусловно, учение, в нем есть очень большой импульс. Так же, как в самих картинах Рериха, в поэзии Рериха. Мне очень нравятся стихи Рериха. Может быть, даже еще больше, чем его картины. У него удивительные стихи. Есть вот этот вот импульс, то, что человек должен идти, он должен найти свой путь, он должен стремиться к чему-то. И в этом смысле они мне очень помогли.
Ну, там тоже
тоже вечность, бесконечность. А об этом тоже он пишет, как что душа вечная, бесконечная.
Дело в том, что мало просто ограничиваться картиной абстрактной вечности. Когда мне говорили об абстрактной вечности, меня это пугало. От абстрактной вечности мне хочется перейти к конкретной реальности. Мне абстрактная вечность, перспектива абстрактной вечности, в которой я буду непонятно что делать, бултыхаться в этой вечности, ну никак не привлекала. Мне хотелось идти, и мне хотелось проявлять свою любовь, теплоту, мне хотелось идти к людям. А я думаю, ну что вечность, ну что мне до вечности?
Так. Нет, ну опять же, с любовью же, там тоже это учитывается. Там не говорят,
учитывается. Я еще раз, я не хочу ничего, я очень уважаю Елену Николаевну Рериха и самого Рериха. Вот. Но сама та картина, которую они рисовали, так или иначе меня не привлекла своей какой-то некой абстрактностью. В Бхагавад-гите Кришна рисует гораздо более живую и гораздо более, ну что ли, узнаваемую картину. Речь не идет об абстрактной вечности, речь идет о другой принципиально иной форме существования, с измененным сознанием, когда сознание человека, который пытается эксплуатировать что-то ради себя, меняется на сознание. Опять же, это любовь. Что поднимается под любовью? Любовь мы знаем, любовь должна быть конкретной. Это моя проблема с абстрактными какими-то представлениями о любви. У меня есть знакомый, который относится к движению Рерихов. Они приходили, и потом они дальше... Там они уехали в какой-то другой город и сказали, вот 12 часов в понедельник лови, мы будем посылать тебе свою любовь.
Сколько мы наловили?
Ничего не поймал, честно признаюсь. Любовь конкретна. Любовь конкретна. Любовь это когда... Любовь конкретна всегда. Ну, может быть. Или я несовершенный. Они мне посылали, а я никак не мог ее поймать.
Вот это к тому, о чем говорила сегодня. Вот если, например, один человек, да, очень-очень-очень сильно обидел другого человека, но при этом он как бы сам понимал, что он обижает, но не понимал, насколько сильно. Вот. И вот в этом случае обидел, тот сильно обиделся, там неважно почему, может быть, потому что действительно он имел основание сильно обижаться, может быть, потому что он придумал себе эти основания, сильно так обиделся.
Но он обиделся, факт остается фактом. Боль.
Ужасно сильно, да. И вот тот другой, по идее, вот как мы сегодня говорили, да, должен все равно как-то вот за это ответить, за то, что он так сильно обиделся.
Ответит.
Но ответит настолько, вот насколько он как бы... сам понимал, что обижает, или насколько он того действительно обидел, даже если у того были какие-то ложные установки?
Настолько, насколько он причинил вам боль, эта же боль вернется, и даже больше этой боли вернется. Любая боль, мы находимся с вами в единой системе. Если я причинил кому-то боль, эта боль ко мне вернется, причем вернется умноженная еще. Она вернется. Почему в этом мире так много боли? Потому что есть снежный ком боли. Один человек причиняет другому боль, даже не заметив этого. Эта боль возвращается к нему. И эту боль он выливает на других людей или еще на кого-то.
А не важно, что должен ли тот, вот, кого обидели, потом узнать о том, что к тому это
вернулось? Он может... Тут не нужно смеяться, потому что не нужно... Нет, ничего смешного нет. Он может узнать, может не узнать. Он может узнать, а может не узнать. И это серьезный вопрос, я вас очень хорошо понимаю, потому что нам было бы гораздо спокойнее, если бы мы были полностью уверены в том, что эта боль к нему вернется. Но в конце-то концов... И можно очень хорошо ясно психологически понять, каким образом это все происходит. Но боль это к нему вернется, в этом вы можете не беспокоиться. Боль вернется обязательно. Так увидите вы это или нет, не важно, потому что в конце концов все зависит от того, принесет вам это благо или нет. Иногда бывает хорошо быть уверенным в том, что есть некое справедливое возмездие. Это делает нас спокойнее и дает представление о какой-то справедливости, которая все равно существует в этом мире. Но иногда лучше не видеть того, что вернется к человеку. Вот. И главное, это что все равно делать не в этом. Дело не в том, увидите вы или не увидите, что с ним случится. Дело в том, чтобы понять, а почему у него появилась возможность причинить мне такую боль.
Ну, это привязанность.
То есть вы сами дали ему такое право. Вы сами это право ему дали. И нужно, в конце концов, ваша проблема разобраться с этим. Разобраться. Потому что такое боль? Любая боль это что такое?
Сигнал.
Сигнал. Сигнал чего?
Что-то не
сигнал того, что что-то не так. Правильно, совершенно верно. Любая боль это признак того, если у нас есть боль, значит, что что-то не так. И когда у нас боль есть, что мы делаем? Физическая боль, что мы делаем?
К
врачу бежим. Мы спрашиваем у врача, объясните мне, что у меня не так. Правильно? И снимите, устраните эту проблему. Что касается обиды или еще чего-то, это все имеет ту же самую природу. И наша реакция должна быть в этом. Не в том, чтобы посмотреть, как он будет страдать или еще что-то. Не в том, чтобы еще что-то добиться, а в том, чтобы понять или найти человека, который мне объяснит, так, а что у меня не так и каким образом я могу эту боль устранить, чтобы у меня эта боль больше не мучила. Правильно? Вот. И это то, что должно нас беспокоить. Не то, там, вернется она к нему или нет. Она вернется, поверьте мне. Поверьте мне на слово, вернется. И я видел, как она возвращается в разных ситуациях. Неожиданно совершенно для человека. Любая боль возвращается. Но не это должно вас волновать. Вас должно сейчас волновать, как сделать так, чтобы больше мне никто не смог такой боли причинить. И как сделать так, чтобы я тоже не причинял боли другим? Потому что если я причиню боль, то что будет с вами? Она к вам, эта боль? Вернется. Поэтому это то, что я должен очень четко для себя понять.
Можно вопрос? Да.
Мера, материя, информация. Ну, как-то никак. Потому что это все вокруг и около. У меня внутри ничего не отзывается на это утверждение. Мера, материя, информация, все правильно. Но никоим образом это не отзывается у меня как некое глубокое и окончательное описание реальности. Смотрите, есть много описаний одной и той же системы. И мир – это бесконечно сложная система, его можно описывать с разных точек зрения, с разных углов. И все эти описания в силу самой системы, они будут правильными. И что-то из этого можно будет извлечь. Но само направление или идеи, которые мы в результате извлечем, образ мысли, образ действия, алгоритмы, которые мы получим в результате этого, в конце концов, очень сильно зависит от того, насколько все-таки это описание полное, насколько реальность исчерпывается этим. То, что вы предлагаете. Я сейчас вам другое триединство сделаю.
присутствует ваше. И вы просто посмотрите, насколько это триединство отличается от вашего триединства. Есть некое... И можно много лекций давать, и может быть это все очень красиво, даже можно объяснить даже что-то, и что-то понять. Но насколько это будет полным, насколько это все равно не приведет к каким-то ошибкам в конце. Ваше триединство, о котором вы говорите, материя, информация, и что еще мера? И какие выводы из этого? Скажите, пожалуйста, что теперь? Как? Меры, информация, материя?
Течение материалисты, нематериалисты.
Так.
Как бы они разделяются. Все так. Вот это вот. А вот это вот, как бы он говорит, должно все объединиться, правильно? И не было там внутренних течений, противоборств.
Будут все равно. Противоборства будут, и течения будут. Все будет. И... Мера самая проблематичная вещь тут, потому что каким образом привести одно другое в гармонию, каждый будет говорить, мера такая, мера другая. Давайте я сейчас вам нарисую другую схему. И вы просто посмотрите, насколько одна схема отличается от другой. Вторая моя схема основана на философии Бхагавад-гиты. И это тоже описание реальности в очень простых, элементарных категориях. Там тоже есть три категории. И, соответственно, три связи между этими тремя категориями. А есть Бог, Ишвара, Повелитель, Творец. В конце концов, тот, из кого все изошло. Отрицать существование Бога глупо. Я сам был атеистом 24 года своей жизни. Я сам занимался молекулярной биологией. В результате моего исследования жизни на молекулярном уровне я понял, что это... что оно не может просто так возникнуть. Я думал, и мне очень хотелось, чтобы оно так просто так возникло. Я очень хорошо помню, как я, когда я учился в университете, я учился в Московском государственном университете, я был очень умный, я все на пятерке сдавал. Вот. И моя мама, бедная, она меня в чем-то упрекнула, что-то такое. Она мне напомнила о том, что я им обязан чем-то там, как это родители часто делают. Он сказал, ну что ж ты такой, вот ты нам обязан. Я сказал, ничем я вам не обязан. Я случайное сочетание генов. Моя мама была в шоке. Она мне долго не могла этого, долго случайного сочетания генов прости не могла. То, как наука портит людей. Если человек разумный и честный, он поймет, что ничего случайного в этом мире нет. Случайного сочетания генов не бывает, и гены откуда-то взялись. Они слишком сложные, чтобы случайно появиться непонятно откуда. Понятно, что за всем тем, что мы видим вокруг, стоит какой-то разум. Неважно, как его мы назовем, Бог, не Бог, высший разум, высшее Я. Разные люди по-разному пытаются избежать этого всего. Суть остается одна. Есть кто-то... от кого все изошло и чей разум реализуется в этом мире, как план. Есть я. Я есть? Я есть, и вы есть, мы все есть. Душа. Так? И что еще есть? Материя. Мир. Правильно? Вот оно триединство, которое все описывает. Есть я, есть Бог, из которого изошло и я, и материя, и есть материя. Так, или этот материальный мир, в котором я нахожусь. Так, теперь меня с материей что связывает? Как называется связка, которая держит меня в материи? И карма. Я хочу наслаждаться, я хочу эксплуатировать материю, я хочу выжать из нее удовольствие. Я, хотя я духовен по природе, я сознание, я душа, я живу по каким-то иным ценностям, в сущности, если я как следует разберусь. В светлые моменты я чувствую, понимаю. Но, тем не менее, я хочу эксплуатировать материю, и появляется эта связка карма. Так, Бога с материей что связывает? Что реализует волю Бога в материальном мире, как по-вашему? Время. Время – это та развертка, в которой воля Бога проявляется в этом мире. Воля Бога в нашей жизни проявляется через развертку. Любой астролог вам даст развертку вашей жизни и скажет. Я, кстати говоря, посмотрел вашу жизнь. У вас сейчас идет Сатурн Раху. Тяжелый период. Ничего, вы через него пройдете. Есть некие периоды, когда разные планеты влияют, когда на нашу жизнь через время. Время это... Если даже человек не признает Бога, все равно время будет властвовать над ним. Есть очевидное влияние времени. Из-за времени мы что с нами происходит? Женщины должны сказать, стареем, да. Но мужчины тоже не исключение. Не миновало никого. Даже если я не признаю Бога, я все равно вынужден буду признать властью времени. И это в сущности то, каким образом Бог проявляет себя здесь. Для тех людей, кто не хочет признавать Бога и существование Бога, кто отрицает существование Бога, Бог дал время. Вот он тут, он все равно здесь присутствует в виде времени. Так, в сущности все. Все категории, которые нам нужно знать, чтобы понимать, что нам делать, уже есть тут. Материя есть, и ничего другого нет. Так, информация, она все тут, она уже есть в этой схеме. Информация ничего нового не... Информация что такое? Информация это определенный порядок, в который материя исходит. Вот и все. И то, что у нас содержится здесь, это не информация. Это нечто глубокое, это отражение сознания. Информация – это некая упорядоченность материи, некие структуры, которые мы материи создаем. Соответственно, энтропия или беспорядок приводит материю в хаос, уровень информации понижается. Но она тут есть, в этой схеме она есть. Все, это полное описание, но нет одной стороны треугольника. Правильно? Ее не хватает. Для того, чтобы... по-настоящему увидеть мир во всей его полноте. И какая связь должна быть между мной и Богом? Йога, можно сказать, любовь. Это то, что называется любовью в полном, окончательном смысле этого слова. Так, когда я индивидуальность, Бог индивидуальность, меня связывают с ним вечные личностные отношения. Вот. И если я дострою эту недостающую сторону, ее сейчас нету. Я отвернулся, я порвал, я взбунтовался, я хлопнул дверью, я сказал, больше не хочу с тобой ничего иметь общего, я случайное сочетание генов. Мы в сущности с Богом сделали то же самое, что я когда-то со своими родителями делал. Мы все бунтари по природе своей, бунтовщические души. Вот. Но если мы ее восстановим, то вернется гармония. И таким образом возникнет мера. Сейчас все наши излишества, все наши проблемы в отсутствии меры. И отсутствие меры заключается в том, что никак... Я вырвался. Я пытаюсь эту связь отрицать, опровергнуть ее, утверждать, что ее не существует. Но как только я ее восстановлю, сразу же возникнет гармония или мера, о которой вы говорите. Но когда я таким образом представляю мир, то у меня есть очень мощный и очень ясный, и очень красивый инструмент, который позволяет мне все видеть. Это не вдохновляет меня. Мы можем проголосовать, кому какая схема больше нравится.
Нет, я информации не имею, что это умная информация.
Информация, еще раз, определение информации очень простое. Информация – это некая упорядоченность. Это некие порядки, которые тут состоят. Так, и которые в сущности именно сознание в материю вносит. Только сознание может упорядочить материю. Сама по себе материя, она будет увеличивать энтропию, будет превращаться в хаос. Сознание, изначальное сознание Бога приносит сюда информацию, и сознание живых существ делает мир более упорядоченным. Вот и все. Информация тут есть. Но я к тому, что эта схема, так сказать, она не дает мне... ясного понимания того, что мне нужно делать и как жить. Эта схема тоже очень простая.
Я согласен,
Еще приобрету эту любовь к Богу, и что будет дальше?
Да вы не расстраивайтесь.
Я не расстраиваюсь.
Я не приобрету.
Картины увидеть. Пророка Иезекииля, по-моему, есть это описание, где говорится о том, как лев там с теленком в райском саду вместе дружит. Что будет? Будет тот самый идеал, который мы так хотим и который мы одновременно боимся. Потому что нам кажется, что там скучно будет. Нам кажется, как же так, чтобы без интриг и без всего остального. Но на самом деле мы хотим и одновременно где-то боимся, не знаем этого опыта. Будет совсем другая форма существования. И даже это может быть здесь, в этом мире, в этой жизни вполне. Даже если человек сам реализовал это все, и мы видим это на примере великих святых. А у великих святых, у них, взять того же самого Серафима Саровского, так, вот что будет. Это один человек с просто фактом своего существования. Как его называют там, заступник, еще кто-то, или Сергий Радонежский. Фактом своего существования этот человек менял жизни других людей, продолжает менять. И сам он при этом абсолютно счастен, абсолютно гармоничен. У него есть эта искомая мера внутри, гармония, счастье. И он этим счастьем может делиться со всеми остальными. И люди, которые просто приходили к нему, они рядом с ним, просто благодаря присутствию в его обществе они менялись. Они становились счастливее немножечко, просто потому что они рядом с ним находились. Счастливее, гармоничнее. Вот что будет. Будет гармония, не будет зависти, не будет вражды, не будет злобы, не будет боли. Будет глубинное внутреннее спокойное счастье, которое не скучно. Скуки не будет тоже. Это не будет. Скуки не будет. Скуки не будет. Иногда люди думают, когда они представляют себе, что там я буду делать в вечности. Я даже раздумывал над этим. Тоже мне как-то вот эти картины вечности, мне сказали, что ты будешь на арфе играть. Я подумал, на арфе целую вечность играть. Ну даже... Даже если представить себе, что мне придется 10 тысяч лет учиться на арфе играть сначала, то вам все равно всю оставшуюся жизнь на арфе играть. Да, когда человек видит такое, но на самом деле есть некое... Когда мы нащупываем источник, из которого исходит наше сознание, мы видим, что это источник жизни. Это источник жизни, бурлящий, фонтан внутри. И если мы нащупываем это, мы понимаем, это то, чем я могу заниматься в вечность. На санскрите мир, раз уж у нас сегодня санскритская лекция, на санскрите духовный мир называется бава-джагат. Материальный мир называется джада-джагат. Джада-джагат значит мир мертвой материи. Джада значит нечто неподвижное, инертное. И мы можем видеть динамичная по природе своей живая душа, она погружена в это царство материи, материя ее, так сказать, добивает. Особенно это ясно чувствуется утром, когда просыпаться надо. Душа говорит, я хочу жить, материя говорит, поспи еще. Еще туда, в небытие, в инерцию, в неподвижность. Душа говорит, нет, я хочу жить. Сколько можно? На работу сегодня не идти, поспи еще. Но духовный мир – это джада-джагат. Джада-джагат – инертный, неподвижный, тупой материальный мир, где нужно все время преодолевать препятствия, где все со скрипом идет, где все очень сложно. Противоположность этому, когда человек реализует свой потенциал, а каждый из нас может реализовать свой потенциал, заложенный в нас, раскрывает свое сознание полностью. Он оказывается в ином плане бытия. Этот план бытия называется бава-джагат. И бава буквально значит... бава значит эмоция. Это мир тончайших духовных эмоций. Здесь самое тонкое, что у нас есть, и самое живое, и самое ценное, это эмоции, которые нас связывают друг с другом. Они настолько тонкие, что часто люди их даже не ценят. Иногда они пренебрегают ими. Но на самом деле это самое ценное, что у нас есть. Эмоции моей любви к маленькому ребенку или к возлюбленной, или еще к кому-то. Это самое ценное, что может быть. Весь этот мир, он состоит из эмоций. И структура этого мира, вечность знания и блаженства, так там все сознает, все имеет эту природу сознания, все имеет природу блаженства, и все имеет природу этих динамичных эмоций. Он постоянно подвижный, он меняется, там происходит что-то, но это мир, когда эмоциональная деятельность очищается, становится совершенной. И поэтому по-другому это называется любовью или еще как-то. Но в санскрите это первая книга, начало. На самом деле Бхагавад-гита – это букварь духовной науки. Хотите, чтобы я сказал, что за этим должно быть?
Много там, много.
Нет.
Извините, вы пробовали загадывать будущее?
Я знаю будущее. Какие проблемы? Это неинтересно. Но динамичный духовный мир или природа духовного мира. Вчера у меня молодой человек, другой ваш друг, спрашивал о том, что там будет, кем мы будем в конце концов. Богами мы что ли будем или кем мы будем? Природа духовного мира описана в следующей книге, которая идет за этой книгой. И это Шримад Бхагаватам. Ее тоже наверняка тут можно приобрести. Или Бхагавата Пурана. Это более обширное произведение, где дается удивительная по своей красоте и убедительности картина духовного бытия. Если вы по-настоящему хотите понять, что такое духовное бытие и что там происходит, есть сколько там томов, я не знаю сколько там. Ну, много, в общем.
Ну, у меня две.
То это ворота ваши, дорога, которая картина духовного мира раскроет перед вами. И если вы захотите еще что-то более высокое понять, то есть еще третья книга, я даже название ее называть не буду, чтобы заинтриговать вас, чтобы вы в следующий раз пришли.
Скажите, пожалуйста, вот здесь вот, вообще ученые приходят заключение, что вот здесь 7 раз, допустим, людей, да, вот? Сейчас готовится новая,
6-я
раса, но дети
не
идут.
Ну, это не ученые, это эзотерики на 7 расах, еще о чем-то.
Но тем не менее, ученые, это тоже, не отрицают.
Какой бы расе человек ни принадлежал, у него останутся те же самые проблемы, к сожалению. И мы можем это на основании рас, которые сейчас существуют, сказать. У человека может быть черное тело, или белое тело, или желтое тело, но зависть у него одна и та же в сердце. И раса может меняться. И, я понимаю, что это интересная тема о том, что будет, какие будут глобальные вещи, что поменяется, но в сущности это несколько академический интерес. И главное-то, что не поменяется основная вот эта вот схема. Неважно, какой расе это я принадлежит. Я всегда я. Я это частица духа. И у частицы духа всегда будет соблазн либо пытаться реализовать свой потенциал в материи и таким образом создать свою карму и крутиться здесь. Либо пытаться реализовать свой потенциал в гораздо более возвышенной деятельности, в любви. Все. И Бог останется Богом. Бог. Нет разных рас у Бога, с этим все ученые согласны. С переменной расы Бог не меняется, Бог один, он всегда один и тот же.
Останутся, если они не будут их мешать, правильно, если 6-я раса?
Да, ну поэтому не нужно ждать, когда 6-я или 7-я раса их решит. Зачем ждать это? А вдруг они не решат? Все может быть. Тогда как вы в этой расе можете решить.
Насчет конечной цели понятно, да, а вот все же для меня непонятно предназначение, миссия. Поясните, пожалуйста.
Хорошо. А можно мне еще сюда? У нас, если речь идет о предназначении, о миссии или о том, что я должен делать здесь, на санскрите это называется дарма, или моя обязанность глубинная, которая отвечает моей природе. Мое предназначение, что такое это? Это в сущности моя функция, выражаясь научным языком, функция моей природы. У меня есть какая-то природа, природа подразумевает мое предназначение. Предназначение воды в чем? В том, чтобы ее пили, в том, чтобы в ней плавали, в том, чтобы она жажду утоляла. Предназначение сахара в чем? В том, чтобы сладким быть, так? И чтобы эту сладость давать людям. Так? То есть предназначение – суть природы, правильно? Так? А, по крайней мере, эти вещи очень тесно связаны. Предназначение – это внешнее проявление моей природы. Правильно? Поэтому, чтобы понять свое предназначение или миссию, сначала человек должен понять свою природу. Если он понимает свою природу, то он естественным образом хочет. Он поймет, что ему нужно делать в соответствии с этой природой. Теперь, что такое эта природа, которая у нас у всех есть? Природа, которая у всех нас есть. У нас есть две природы. Какие две природы у нас есть? У нас есть материальная природа, тело, и мы не можем пренебрегать им, оно у нас есть. Тело, состоящее из материи, с его склонностями. И под этим подразумевается грубая и тонкая материя. Ум, наши склонности, наша, скажем так, психофизическая природа. Есть наша психофизическая природа. Это то, как мы расшифровываем. И есть какая еще природа? Духовная. К сожалению, очень часто духовную природу путают с психической природой. Это неправильно. Есть духовная природа, есть психофизическая. Особенности нашего ума, особенности нашего интеллекта, еще что-то. Духовная природа. Соответственно, у нас есть всегда есть два предназначения. Одно предназначение, которое соответствует моей психофизической природе. И другое предназначение, которое отвечает или отражает мою духовную природу. Что касается моего психофизического предназначения, то есть огромное количество инструментов, механизмов, с помощью которого человек может понять свою природу, в частности астрологию. Астрология есть соционика, очень красивая наука, хотя и современная, удивительная наука, которая помогает человеку понять природу своей психики, как она работает. Так, к этой природе относится, помимо этого, мое положение в обществе, мое отношение с детьми, с женой, семейное положение, с родственниками, с какими-то. И что я должен делать? Я должен в сущности исполнять свои обязанности. Мое предназначение, моя природа определяет мои обязанности. Мои обязанности, исполнение этих обязанностей, отвечающие моей природе, будет значить мое предназначение, мой долг. Поэтому на санскрите это называется дарма. Дарма значит одновременно существенная природа человека, суть человека. И одновременно с этим она означает долг, то, что человек должен делать. У меня есть природа, у меня есть какие-то свойства моего ума. Я по природе своей мыслитель. Если мыслитель попытается заниматься бизнесом, сейчас люди часто это делают, получится у него что-нибудь? И мыслитель будет несчастен, жена его будет несчастна. И все остальные будут несчастны. Потому что он мыслить все время будет. Да. А не делом заниматься. И наоборот, если бизнесмен по природе своей, человек, который создан для того, чтобы заниматься бизнесом, будет мыслить. Что из этого выйдет? Тоже ничего хорошего не выйдет. Он будет мыслить. Но он не будет мыслить. Он все равно будет делать деньги. Но если он неправильно понял свою природу, ему сказали, ты должен быть врачом. Он бизнесмен по своей природе, он по природе торговец, купец, а ему сказали, вот хорошо быть врачом. В результате кто появится? В результате появится бизнесмен, который будет делать бизнес на ваших проблемах, на вашей боли, на вашей беде. Поэтому в ведической культуре каким образом делали? Там была очень ясная, очень четкая, очень красивая и простая классификация психофизической природы. Человек и говорилось, если ты по природе своей ученый или учитель, ты должен учить.
Я не должен пытаться делать что-то другое. Видите, два раза повторен один и тот же стих. Лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Вот. И человеку с самого начала помогали понять, в чем моя природа и мое предназначение, и говорили, занимайся своим делом, не лезь в другую тему, не надо. И общество было очень гармоничным, и была некая мера вот эта самая. Вот. Но для этого есть много способов. Есть учитель, есть психологический метод, есть соционика, есть астрология. Я вам скажу, что у вас такие-то наклонности. Вам скажут, вы воин по природе своей, или вы бизнесмен по своей природе, у вас там Меркурий сильный, Меркурий там в каком-нибудь 10-м доме находится, или еще где-то там. 10-й дом — это дом дармы. В астрологии, в любом гороскопе есть 10-й дом, и это, извиняюсь, это карма, да, 10-й дом. 10-й дом — это карма-стан, то, чем человек должен заниматься. И если, например, там находится Солнце, я прошу, привожу простой пример. Если в 10-м доме находится Солнце, Солнце – это планета, которая дает лидерские способности, которая дает человеку власть, которая дает человеку силу. И, соответственно, этот человек будет лидером, хочет он или не хочет, он будет лидером, он будет стремиться, у него это Солнце, оно будет его вести, он все время, даже если он станет бандитом, он будет вожаком отдышать. Все время будет людей вести за собой. Ему нужна будет власть. Он будет ее реализовать, он должен ее реализовать. И, собственно, его предназначение в том, чтобы эту природу реализовать. Он должен учитывать это. Он не должен ее подавлять, задавливать. Он должен действовать в соответствии со своими склонностями, не пытаться имитировать кого-то. Если он учитель, в свое время пришло письмо, я плакал над этим письмом. Женщина прочитала Гиду, рассказала свою историю. Она говорит, я учительница. И после перестройки нам платить перестали все. Я стал челночницей, я стал ездить, я челночница, я сейчас зарабатываю деньги какие-то, но мне так плохо, мне хочется детей учить. Дайте мне возможность обратно вернуться к тому, что я учил. А я мучу себя, я деньги, и что мне делать? Поэтому говорится, человек должен предназначение свое исполнять, и он должен его понять сначала хорошо и действовать в соответствии с этим. И в этом будет моя миссия жизненная. Я буду счастлив, я буду спокоен, и ум мой будет спокоен. И на фоне этого я смогу заниматься духовной деятельностью. Если я не понимаю своей природы или занимаюсь вопреки своей природе какой-то деятельностью. Женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной. Поэтому так важно правильно понять ее и действовать в соответствии с этим. А духовная природа... Какие из нее обязанности вытекают? И какое предназначение вытекает? В самом общем случае это поиск себя. Человек ищет свою какую-то вечную сущность. Ищет Бога, в конце концов. Это его обязанности по отношению к Богу. Если мое предназначение психофизическое, это мои обязанности по отношению к людям, которые меня окружают, к миру, в котором я живу, и я должен их реализовывать в соответствии со своей природой, то моя духовная природа реализуется, когда я действую по отношению к Богу, когда я исполняю свой долг по отношению к Богу, когда я понимаю, что Он ведет меня по жизни, когда я пытаюсь развить личностные отношения с Ним, увидеть Его, узнать, понять. Вот и все. Эти две вещи, если человек делает их, то он исполняет свое предназначение, и он становится очень спокойным.
Значит, астрология может помочь?
Астрология может помочь очень сильно. Астрология может помочь. Могут дать вам хорошие.
Миссия тогда это что? Мы вас не звали, вы к нам пришли, желали что-то дать.
Миссия это и есть предназначение, это синоним предназначения. Я предназначен для того, чтобы сделать что-то в этой жизни, что от меня хочет Бог. И что мне суждено в соответствии с моей кармой, еще с чем-то. Я должен отработать какую-то свою карму, извлечь какие-то уроки из этого. И в конце концов, мое глубинное, мое вечное предназначение, вечная миссия – это находиться в отношениях с Богом, в отношениях любви.
То есть это тождественное понятие?
Да, да, конечно. И как объясняют люди, которые помогают человеку найти свою миссию. Я в свое время дал цикл лекций по этому. по книге Стивена Кови. Очень хорошая книга. Я объяснил систему Стивена Кови. У него есть 7 привычек лидера. И я объяснил ее с точки зрения Гиты. Каким образом Кови угадал или увидел вечные духовные истины. И он там подробно объясняет, как человек должен найти свою истину. Он говорит, что в сущности человек не придумывает истину, не создает, не пишет миссию. Он ее находит внутри. В процессе медитации, в процессе раскрытия он понимает, что я должен сделать в этом мире. Каков мой вклад, что я должен оставить после себя. Дерево я должен оставить после себя, книгу, сына, или не знаю, что еще. Или много денег. Наверное, уже слишком поздно, я не хочу вас долго задерживать. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Обязательно приеду еще раз в Тюмень. Спасибо вам. Пожалуйста, приходите сюда.